Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Служение на условиях Христа. Часть 2.
Мы с вами начали рассматривать отрывок, описывающий выход на временное служение учеников Евангелия от Марка, 6 глава, стихи с 7 по 13. И сегодня мы продолжим исследовать этот текст. Очень интересный отрывок, очень поучительный. Давайте прочитаем его. Марк 6, 7, 13. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую одежду и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Итак, Иисус поручает ученикам временное служение. И я хочу обратить ваше внимание, Он поручает им служение на своих условиях. Это Он определяет условия служения. Он говорит, что можно брать с собой, чего нельзя. Он определяет власть, которую дает им, и Он определяет проповедь, которую им необходимо говорить. Это служение на условиях Христа, не на условиях учеников. Если бы Иисус спросил у них, что вы желаете взять с собой, я думаю, что, вероятно, они бы взяли с собой гораздо больше. Итак, это служение на условиях Христа. И еще одна важная деталь, прежде чем мы двинемся дальше, еще одна важная деталь. Иисус дает ученикам наставления относительно этого служения. И эти наставления носят временный характер. Он говорит, не берите сумы, хлеба, денег, то есть монет медных. Это временное наставление. Позже, как мы узнаем из Евангелия от Луки, позже Иисус отменяет эти наставления и дает новые наставления, и повелевает брать с собой и мешок, и сумму, и так далее. Так что это наставление временного характера. Временного характера. Несмотря на то, что это наставление временного характера, в них содержатся принципы, по сути, вечные принципы. Наставление временного характера содержит в себе вечные принципы, актуальные для служителей всех времен и всех народов. И вот эти вечные принципы мы с вами как раз и начали рассматривать в прошлое воскресенье. Мы говорим об служении на условиях Христа. Мы говорим о служении на условиях Христа. Служении на условиях, определенных нашим Господом. Еще несколько слов в качестве вступления. Мы вспомним два принципа, которые рассматривали в прошлое воскресенье, и пойдем вперед. Каждый христианин должен служить. Вы знаете об этом? Каждый из вас должен служить, созидая церковь. Если вы не служите, это грех. Вы должны вносить свой вклад в соответствии с вашими дарами, с вашим призванием. Вы должны постоянно вносить свой вклад в дело созидания церкви, не преувеличивая свои полномочия, ограниченные вашим полом или вашими дарами, но и не преуменьшая их. Это очень важно. Для того, чтобы служение было угодным Богу, принят им, оно должно совершаться не так, как нам хочется, а так, как определяет Бог в Своем Слове. Два таких условия, два условия служения угодного Христу мы отметили в прошлый раз. Коротко повторим их. Первое отличие служения на условия Христа – служение, совершаемое коллективно, стих 7а. Взгляните на первую часть 7 стиха. «И призвав 12, начал посылать их по два». Господь посылает учеников по двое, потому что, согласно учению Ветхого Завета, свидетельство двух или трех человек считалось авторитетным и достоверным. Но также Господь посылает учеников по двое, потому что Он желает научить их взаимодействовать друг с другом, научить их сотрудничать друг с другом, научить их работать в команде, трудиться коллективно. И, конечно же, ученикам это было непросто. Некоторые из них были бывшими зелотами, а один из них был мытарем бывшим. Представьте себе, если они пошли в паре трудиться. Кто-то обратится, например, у нас из бывших преступников, кто-то обратится из тех, кто ловил преступников, и теперь они в команде должны идти и служить Господу. Но и помимо этого, в характерах людей существует столько шероховатостей, столько колкостей, столько неровностей, которые мешают им взаимодействовать друг с другом. Но служение, угодное Богу, требует этого. Если вы хотите служить на условиях Христа, созидая церковь, вам нужно научиться взаимодействовать друг с другом, минимум избегая скандалов. Это минимум, но этого недостаточно. Максимум, нет, даже не максимум, а нормально, чуть лучше нормального, развивая любовь в церкви. То есть, когда вы служите с кем-то вместе, делая что-то, ваша задача показывать этому человеку не только достичь той цели, которая перед вами поставлена, спеть песню, записать диск, там, сказать проповедь, но еще ваша задача состоит в том, чтобы развить с этим человеком отношение любви, доверия и показать ему любовь Христа. Вот это служение на его условиях. Тот, кто постоянно ссорится, конфликтует, не проявляет послушания, такой человек не сможет созидать церковь. Каким бы одаренным он ни был, каким бы умным он ни был, каким бы умелым он ни был и ловким, он будет разрушать церковь. Потому что церковь – это собрание святых. Церковь требует коллективного труда. Так что первое условие служения угодного Богу, первое отличие служения на условиях Христа – коллективный труд. Нужно работать коллективно. Второе отличие служения на условиях Христа – служение, применяющее власть. Обратите внимание на вторую часть 7 стиха. «И дал им власть над нечистыми духами». Согласование Евангелия указывает на то, что у них еще была власть над болезнью, над смертью. Господь послал учеников и дал им власть, дал им огромные полномочия. И их проповедь подтверждалась чудесами, которые они творили. Современные служители, как мы говорили в прошлый раз, также имеют власть. У нас есть власть. Какая власть? Во-первых, у нас есть власть вводить людей в церковь. Благодаря проповеди Евангелия мы приводим людей ко Христу, и они присоединяются в церковь, они входят сквозь двери спасения в сферу Царства Божьего. У нас есть власть вводить людей в церковь через проповедь. Во-вторых, у нас есть власть не только вводить людей в церковь, но и объяснять, как правильно поступать в церкви, что разрешено, а что запрещено. Если вы помнили, мы говорили об этом достаточно подробно в прошлый раз. И также у нас есть власть не только вводить в церковь, не только объяснять, как себя ведут в церкви, правила функционирования церкви, но у нас также есть власть наказывать, отлучать непокорных в грехе тех, кто пятнает имя Господа своим грехом. Вот такой властью обладают служители. Вводить в церковь, объяснять, как функционирует церковь, и отлучать, наказывать непокорных. И как мы говорили в прошлый раз, эта власть не стоила бы ничего, если бы она не была подкреплена силой. Власть без силы не может существовать. И вот эта власть, данная служителям церкви, она подкреплена силой Божьей. Когда мы проповедуем Слово, сила Святого Духа пробуждает веру в сердцах избранных, и они получают спасение. Если бы не сила Святого Духа, то у нас бы не было никакой власти вводить людей в царство, в церковь. Когда мы дисциплинируем, отлучаем упорствующего в грехе, это были бы просто слова, если бы не сила Божия, которая, как пишет Павел, наказывает непокорных и может послать болезнь и даже смерть. Когда мы отлучаем от церкви, Бог непременно накажет человека, если он является верующим. Если человек лжеверующий, и мы отлучаем его от церкви, то он может избежать Божьего наказания, потому что чужих детей, не своих детей, Бог не наказывает, и его наказание будет в аду, если он не покается. Но когда мы отлучаем человека, и если этот человек верующий, но просто у него есть дух восстания, то 100% Бог не позволит ему весело и радостно жить, предавая святое имя Божье, и болезнь или даже смерть непременно настигнет его. Власть служителей подкрепляется благословляющей и наказывающей силой Бога. Итак, служение, угодное Богу, служение на условиях Христа отличается, во-первых, тем, что оно совершается коллективно, во-вторых, тем, что оно отличается применением власти. Эти два отличия мы рассматривали в прошлый раз, и сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы рассмотреть третье, четвертое и пятое отличие служения на условиях Христа. Итак, третье отличие служения на условиях Христа. Служение, демонстрирующее особое отношение к материальным ценностям. Стих 8-10. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь, не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Это очень интересно. Здесь в наставлении Христа есть одна очень интересная деталька. Я не хотел бы, чтобы вы ее пропустили. Смотрите, Иисус сначала говорит о власти учеников, да? Представьте, если люди получают такую огромную власть исцелять, изгонять бесов, воскрешать мертвых, это огромная власть. Есть опасность неправильно воспользоваться этой властью. Представьте, если бы ученики стали брать деньги за это служение. Очень быстро они стали бы самыми богатыми людьми в Израиле, да и во всем мире. Потому что состоятельные люди готовы отдать все для того, чтобы получить исцеление или воскресить близкого умершего. Очень быстро ученики стали бы миллиардерами, говоря современным измерением. Самыми богатыми людьми на земле. Для того, чтобы это не произошло, Иисус тут же уравновешивает свое повеление и говорит, у вас должно быть особое отношение к материальным ценностям. У Матфея там еще добавлено, даром дано, даром отдавайте. Он уравновешивает и говорит, никакой наживы. Эта власть не должна быть использована вами ради личного обогащения. Вы должны демонстрировать что у вас, вы должны демонстрировать особое отношение к материальным ценностям, не такое, как в мире. В чем же должна проявляться демонстрация особого отношения служителя к материальным ценностям? Рассмотрим три проявления. Три проявления особого отношения служителя к материальным ценностям. Во-первых, оно должно отличаться бескорыстием и доверием Богу. Демонстрация особого отношения к материальным ценностям, во-первых, должна проявляться в бескорыстном доверии Богу. Стих 8. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Вот так они должны налегке путешествовать. Вообще, хорошо экипированный путешественник имел при себе и запасную пару обуви, и запасной посох, и мешок с продуктами, сумку и, конечно, деньги, монеты. Представьте, вы выходите, отправляетесь в дорогу, и у вас ничего нет, кроме посоха. В руках только посох. Совсем скоро день закончится, и вы останетесь где? С чем? Что вы будете есть? Где вы будете спать? Господь повелел ученикам не брать ничего с собой. В руках у них должен быть только посох. Посох. Его использовали для того, чтобы, в основном для того, чтобы отгонять зверей, хищников. В том регионе водились и медведи даже, и, конечно, волки, и по некоторым сведениям, леопарды и львы даже еще в то время водились в Палестине. Очень редко встречались, но волки и медведи чаще. Поэтому, путешествуя по Галилее, ученикам очень необходим был посох. Пояс. Господь не разрешил им брать меди в поясе. Пояс представлял из себя, по сути, кошелек. В нем были двойные вставки, которые образовывали карманы, и в этом кармане носили монеты. Золотые, серебряные или копеечки, самые незначительные, медные. И Господь говорит, даже меди с собой не берите. Монет самого низкого достоинства даже не должно быть у вас. Вообще ничего, не берите денег. Ну, если кто-то вам скажет, отправляйтесь в Москву и не берите денег, вы, может быть, пару тысяч с собой возьмете. Ну, это же не такие уже деньги. И Иисус говорит, вообще ничего не должно быть у вас. И даже сумы. Сума путешественника чаще всего изготавливалась из шкуры козленка. Причем шкуру снимали, не разрезая, что позволяло ей сохранять первоначальную форму туловища, ног. И к этой сумке крепились ремни, и ее обычно носили через плечо. В такой сумке путешественники хранили запас продуктов на несколько дней. Хлеб, сыр, оливки, сушеный виноград. Но ученики должны быть необычными путешественниками. У них всего этого не должно быть с собой. Почему? Они должны были демонстрировать особое доверие к Богу. Они должны были сделать шаг веры, пойти, ожидая, что Господь пошлет все необходимое. И люди, которые смотрели на них, должны были делать вывод. Это простые, скромные путешественники, раввины. Они исцеляют не ради личного обогащения. Урок здесь для нас очевиден. Истинный пастырь, истинный служитель Христа служит не для гнусной корысти, но из усердия. Его мотивом является любовь к Богу и к овцам, к людям. Любовь к Богу мотивирует его жертвовать всем. Ему ясно, что служение решает вопросы вечной жизни, вечной смерти, и поэтому, осознавая ответственность своего труда, он не позволяет себе чрезмерно фокусироваться на материальной стороне дела. Человек, который колеблется, ему, например, предлагают служение в церкви, и он торгуется и спрашивает, а сколько вы будете мне платить? Если недостаточно много, я не буду служить. Такой человек, скорее всего, не готов для служения. Потому что истинный пастырь, истинный служитель, он любит Бога и служит не из-за денег. Он, конечно, имеет право на достойную поддержку, но он готов служить, даже если его будут поддерживать минимально или вовсе откажут в поддержке. Настоящее служение – это служение бескорыстное и служение, в котором есть полное доверие Богу. Бог должен был удовлетворить нужды учеников. Через кого? Через ангелов? Через людей. Иисус дальше говорит, вы можете в доме остановиться. Становиться в доме – это значит, кто-то им должен служить, кто-то должен их кормить, предоставлять им кров, позволять пользоваться всем своим имуществом. Итак, что происходит? Истинный пастырь, истинный служитель делает шаг веры, он полностью доверяется Богу, а Бог побуждает благочестивых людей и использует их для удовлетворения всех нужд человека Божьего. Бог повелел проповедникам жить от благовестия. 1 Коринфянам 9:14. Так Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. А получающим наставление Он повелел щедро делиться всяким добром с наставляющим. Галатам 6:6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 1 Тимофею 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Особая честь, двойная, и многие из вас знают, что речь идет также и о выражении уважения через щедрую материальную поддержку. К сожалению, церкви порой низко оценивают труд своих пресвитеров. Я знаю пастырей из разных регионов нашей страны и даже за рубежом, и большинство лучших пастырей, по моей оценке, лучших пастырей, самых благочестивых, благородных пастырей, они, к сожалению, их труд не оценивается с особой щедростью и любовью народа Божьего. Недавно один мой знакомый пастырь был вынужден даже продать личные вещи какие-то для того, чтобы купить лекарства для своей больной жены. И это, конечно, свидетельствует о том, что община не удовлетворяет даже его минимальные нужды на пищу, одежду и лекарства. И это, конечно, позор, это, конечно, неправильно. Когда церковь удовлетворяет лишь прожиточный минимум посвященных Богу служителей, это позор. Это, конечно, позорит и бесчестит имя святого Бога. Такая община свидетельствует на деле, что не ценит высоко самый главный и самый тяжелый труд на земле – пасторское служение. И он самый труд тяжелый, потому что никакому другому труду сатана не противостоит в такой степени, как этому. Не так ли? Конечно, я знаю, братья очень нервничают, когда перегоняют автомобили. Но я не думаю, что все силы ада обрушиваются на вас на белорусской таможне. Но когда вы занимаетесь пасторским служением, то действительно сатана делает все, чтобы дискредитировать, привести к отчаянию человека Божьего, и непонимание церкви, недостаток любви церкви способствует этому отчаянию, и человек Божий может опустить руки, и как Тимофей, подумывать о том, чтобы оставить служение. И это, конечно, цель сатаны. Рассматривая поддержку пасторов, община должна не только высоко ценить их труд, но и высоко ценить их самих. Церковь должна понимать, что мудрый, организованный, одаренный Богом пастырь является незаурядным человеком. Если бы он посвятил себя земным делам, то, несомненно, на рынке труда оказался бы самым востребованным или одним из самых востребованных и высокооплачиваемых работников. И это нужно понимать. Я как-то беседовал с одним христианином о материальной поддержке пастыря, его церкви. Это очень известный пастырь, его служение является благословением для многих церквей. И у этого пастыря нет даже... Он получает меньше в три раза, в два-три раза получает меньше, чем другие пастыри, которые несут такое служение, подобное служение. И также у него нет даже медицинской страховки, чтобы он мог лечиться. И я объяснял ему, что это неправильно, что это неправильно. И брат, которому я объяснял, он гораздо менее интеллектуально развит, чем тот пастырь. Он гораздо менее дисциплинированный. Он гораздо менее посвященный. Но во всем ему уступает. И я говорю, смотри, если ты менее одаренный и менее мудрый, ты можешь зарабатывать вот такую сумму, то почему же ты думаешь, что человек Божий, который превосходит тебя во всем, должен довольствоваться суммой, которая меньше в 10 раз? И он вообще не понял, о чем я говорю. Он настолько в таком бедственном состоянии находился. Согласно 4 главе послания к Ефесянам, пастыри, учители являются подарками церкви. Должна ли церковь ценить дары Господа? А что произойдет, если община не станет ценить служителей, дарованных ей? Может ли Господь забрать свои подарки, чтобы наказать неблагодарных? Когда Господь и желает наказать людей, Он лишает их добрых пастырей. Это самое худшее. Люди думают, что самое худшее, что с ними может случиться, это потеря работы, это болезнь, это финансовый кризис и так далее, и так далее. Но все это мелочи по сравнению с тем, что произойдет с нами, если мы останемся без руководства мудрых и одаренных пастырей. Это даже страшно представить, что с нами произойдет. И мы должны отдавать себе в этом отчет. И мы не должны быть наполнены такой гордостью, чтобы думать, что все будет прекрасно. Что мы так умны и способны жить без пастыря. Овцы не способны жить без пастыря. Владимир Дмитриевич недавно рассказывал мне об одном нерадивом пастухе, который не хотел пастись овцу и просто привязал ее. Овец не привязывает, он привязал ее. И она погибла. Она целый день пыталась оторваться, прыгала, билась спиной. У нее не хватало мудрости, что это неперспективное занятие, и она погибла. Приблизительно в таком же состоянии оказываются люди, народ Божий, когда их не пасут, не вразумляют, не наставляют, не обличают и не учат истине. Они просто, их жизни просто разрушаются. Они могут разрушаться и от непослушания, но если их вообще никто не контролирует и не вразумляет, они приходят к краху. И Израиль отверг истинного пастыря Иисуса Христа, и Господь сказал им: «Оставляется дом ваш пуст, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Община, у неблагодарной общины Господь может вполне забрать добрых пастырей, переселив их в небеса или переместив их в другую церковь к людям, которые могли бы быть благодарны Богу за его дары. Конечно, материальные ресурсы евангельских церквей ограничены, однако верующие должны приложить максимум усилий для щедрой поддержки труда служителей, чтобы не оказаться виновными в грехе неблагодарности. Щедрое вознаграждение мирским педагогам, врачам, спасателям не должно быть постоянным укором неблагодарным своим наставникам верующим. Итак, пастыри служат бескорыстно, доверяя все свои материальные нужды Богу, а церковь стремится не только удовлетворить все их нужды, но и проявить великодушие, с любовью даруя все необходимое как выражение своей признательности. Я вспоминаю беседу на одном членском собрании, и там решали вопрос, необходимо ли предоставить пастору отдых и оплатить его, и пастор буквально задыхался и нуждался в отдыхе в духовном и физическом смысле. И одна женщина встала и сказала, я не намерена жертвовать на отдых, я могу только, если хлеба не будет, я могу тогда дать. Конечно, это грех, это безумие, это проявление неблагодарности не только людям, но и прежде всего Богу, который, заботясь о своем народе, дает ему добрых пастырей. Итак, пастыри трудятся бескорыстно, церковь удовлетворяет все их нужды щедро, с любовью, не беспокоясь о том, что у них будет слишком много денег, и радуясь тому, что у них будет слишком много денег, тогда они смогут жертвовать и помогать нуждающимся. Вот так задумал Бог. Вот так задумал Бог. Джон МакАртур несколько раз жаловался и говорил, мне все время повышают зарплату. Я прошу, не повышайте мне уже зарплату. Я уже и так имею все необходимое, и у меня все нужды удовлетворены. Они говорят, нет, мы хотим тебе еще ее повысить, для того, чтобы ты мог явить любовь в церкви, через того, чтобы ты жертвовал эти деньги и показал пример, как нужно использовать средства, которые возрастают. Это замечательный пример уважения, любви и адекватной реакции церкви на доверие служителей. Итак, служители демонстрируют, во-первых, доверие. Во-вторых, демонстрация особого отношения к материальным ценностям должна проявляться в скромности, стих 9. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Простая обувь представляла из себя, вы сейчас такой не ходите, представляла из себя кожаную или даже деревянную подошву, которая крепилась к ноге ремнями. Простая обувь. Самая простая. Состоятельные люди носили две одежды, две туники. Человек, одетый в одну тунику, выглядел простым, явно небогатым. Ученикам следовало одеваться и обуваться скромно. И здесь опять баланс. Даже получая от церкви самую щедрую поддержку, истинные пастыри, служители не станут выставлять на показ свои финансовые возможности. Чем хвалится мир? Дорогостоящие автомобили, яхты, самолеты, часы стоимостью несколько десятков тысяч долларов. Всем этим хвалится мир. И даже некоторые религиозные лидеры хвалятся этим. У некоторых церковных иерархов на руках часы стоимостью несколько квартир. Харизматические лидеры хвалятся тем, что у них есть свои самолеты, яхты, дома, напоминающие дворцы, и думают, что это признак Божьего благословения. Но истинный пастырь не таков. Даже если у него появляется возможность приобретать сверхдорогие вещи, он никогда не воспользуется ей и предпочтет более скромные. Я хочу вам объяснить кое-что. В мире сверхдорогое – это признак мудрости. Среди Божьих людей это признак позора. Хотите опозориться? Блестите чем-нибудь сверхдорогим. И все скажут, что вы глупец, который идет на поводу своей похоти и у которого нет много мудрости. Это позорно, это стыдно Божьему человеку хвалиться, выставлять на показ свои возможности. Я, может быть, кого-то разочаровываю, может, кто-то передумал в будущем заниматься служением, но это истина. Среди благочестивых служителей это признак позора. Поэтому, когда благочестивый верующий принимает решение о покупке чего угодно, от часов до самолета, я шучу, конечно, от часов до самого необходимого, дома, автомобиля, он думает еще и о том, чтобы не совершить покупку, которой он бы мог опозорить Бога.
Например, лично я никогда не согласился бы владеть чрезмерно дорогим автомобилем. Никогда. Подарили бы – продал. Была возможность купить – не купил. Я не против хорошего, качественного и пусть не самого дешевого автомобиля. Но все эти премиум-бренды не для меня. Я не хочу опозориться, как глупец. Мне стыдно было бы выглядеть глупо, как люди этого мира. Поэтому скромность, сдержанность в материальных вопросах – визитная карточка истинного посланника Христа. Так он доверяет Богу, он проявляет скромность. И в-третьих, демонстрация особого отношения к материальным ценностям должна проявляться в довольстве. Стих 10. И опять здесь все уравновешивается. Даже если у вас, о вас и не будут заботиться очень хорошо, вы должны быть довольны. Стих 10. «И сказал им, где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Остановиться в доме – это была обычная практика для раввинов и для многих евреев. Считалось, принимать раввина – это служить Богу, это поклоняться Богу. Гостю предоставлялся дом, он мог пользоваться всем доме, ему предоставлялась пища. Это было материальное служение. И Господь позволил ученикам останавливаться в домах людей и позволил им брать дары людей. Обратите внимание, он хотел, чтобы они брали дары людей, иначе бы он им в сумку наложил очень много, чтобы они не брали. Он им ничего не положил, чтобы они брали все, что им нужно. Это так захотел Бог. Так он их приучал к служению. Это их первые шаги в служении, это первые уроки, которые они усваивали и которые усваивались глубоко. Им нужно питье, им нужна одежда, может быть, даже им нужен кров, им нужна пища. Все это им должны дать люди, у которых они будут останавливаться. И Матфей сообщает нам, что они должны были искать дом и город рассматривать, и в этом городе находить дом, и определять, кто достоин в этом городе, и останавливаться только в доме достойных. Достоин – это не указание на материальный достаток. Достоин – это не миллионер, не синоним. Достоин – это указание на нравственные качества, на любовь к Богу, на благородство, благочестие. По сути, Господь говорит следующее. Когда вы пойдете без ничего, доверяйте полностью мне. Я через особых людей удовлетворю все ваши нужды. Но вы, когда будете брать от людей, вы берите только от достойных, от благородных, от верных. Служители церкви не должны принимать дары, пользоваться поддержкой от людей с сомнительной репутацией. Если странный какой-то человек, лучше не брать от него дар. И если от вас служитель берет дар, этим он выражает, оказывает вам честь, указывая на то, что он считает вас достойным. Необращенные, отлученные от церкви, духовно незрелые, близкие к отлучению, не должны быть спонсорами церковных проектов и входить в число людей, удостоенных чести послужить человеку Божьему. Вот так учил Иисус учеников. Идите, доверяйтесь, находите достойных и пользуйтесь всем, что вам необходимо. Я буду служить вам через достойных. Однако, остановившись в доме, выбрав достойных, ученики не должны были постоянно менять место жительства, переходя от дома к дому. Может быть, кто-то им предложил бы более комфортные условия, лучшие условия. Но истинный служитель посвящен провозглашению слова, а не бесконечным поискам комфорта и земных удовольствий. Вот чему учит Господь. Итак, третье отличие служения на условиях Христа демонстрирует особое отношение к материальным ценностям. Доверие Богу, скромность и довольство. Только так обладающие огромной властью могут не дискредитировать эту власть и использовать ее правильно.
Четвертое отличие служения на условиях Христа. Если вы хотите быть служителем, вам необходимо не только в материальных вопросах, чтобы у вас было все правильно, но вам необходимо еще кое-что. Четвертое отличие служения на условиях Христа – служение, предупреждающее об осуждении, стих 11. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрезите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Вы когда-нибудь делали так? Я не слышу. Делаю каждый день. В нашей культуре, конечно, это неуместно. Применимо к нам это очень просто. Это сказать людям, которые отвергают Слово Божие, сказать им ясно, вы идете в ад. Вы говорите так? Или вы, что? Это нельзя говорить. Ты не можешь сказать. Я никогда не забуду одну из своих проповедей в Большом дворце культуры одного из крупных предприятий нашего города. Собралось много людей неверующих, я должен был объяснять Евангелие. И я хотел сказать им, что если они не примут Евангелие, они пойдут в ад. И пастыри, они уже знали, что я говорю неверующим, что они идут в ад. Поэтому они собрались вместе, позвали меня и сказали, пожалуйста, не говори им, что они идут в ад, то они обижаются. Как вы думаете, евреи обижались, когда, отвергая Евангелие, ученики отрусили прах со своих ног? Они обижались? Я вам скажу, вы пожимаете плечами и говорите, не знаем, обижаются они или нет. Они обижались, они сильно обижались, потому что это была практика, которую применяли только к язычникам. Когда еврей возвращался из какой-то страны, он стряхивал прах со своих ног, не желая, чтобы пыль языческих стран оказывалась на святой земле, осквернялась святую землю, и также не желая самим быть ритуально нечистыми. Евреи делали это. Все евреи это делали. И считали язычников материалами для ада. Они погибшие, не знают Бога, идут в ад, они не принимают нашего Бога, и поэтому мы не хотим с ним ничего иметь общего. Даже пыль со стран, где они проживают, не для нас. Это нормально. Евреи знали, язычники идут в ад, они сбрасывали прах со своих ног, но они никогда не видели, чтобы кто-то отряхивал прах после общения с ними. Ты что, ты хочешь сказать, что мы хуже язычников, или мы как язычники? Ты хочешь сказать, что мы в ад идем? Да, я хочу это сказать. Если вы не принимаете нашего Господа, мы не принимаем вас. И мы говорим вам, что вы на опасном погибельном пути. Говорите непринимающим истину о грядущем суде. Предупреждайте об опасности наказания. Вас будут высмеивать. Говорят, вы всех адом пугаете. Вас будут считать, может быть, жестким, резким, каким угодно. Но если ваша цель быть популярными среди людей, а не угождать Христу, то это вообще... Вы попали не в то место и оказались не в то время, не в том месте. Но если вы хотите угождать Богу, вы обязательно должны предупреждать отвергающих истину о том, что они идут в ад. Говорите своим неверующим детям о том, что они идут в ад. Говорите своим близким, что они идут в ад. И описывайте ад, так как описывает его Библия. Объясняйте, там нет радости, там нет надежды, там нет утешения, там нет перспективы, там нет будущего. Там нет избавления, бесконечное проклятие, отвержение, муки совести, суд, озеро огненное и физические муки огня и серы и страданий. Говорите людям об аде. Они идут в ад без Христа. Это почему мы проповедуем? Если они не идут в ад, зачем проповедовать? От чего их спасать? Это ключевой вопрос. И я всегда повторяю, никто не может быть в раю,
если он не понимает, что его место в аду. Пока человек не уяснил, что он идет в ад, ему не нужен рай. Или вы хотите просто его из трехзвездочной гостиницы в четырехзвездочную перевести? Это речь идет не выбором, не между выбором неплохого и лучшего. Это выбор между вечной смертью и вечной жизнью. Это два противоположных полюса. Это два огромных контраста. И поэтому мы проповедуем, и поэтому Божий Сын пришел на землю и учил, и умер на кресте, чтобы спасти от ада. Благовестник, избегающий истин об аде, о грехе, о гневе Бога на непокорных, пытается служить не на условиях Христа, а на своих собственных. И сегодня это все более и более популярно. Вы как давно вы слышали проповедь об аде? Вы не так часто можете услышать сегодня, если вы знакомы с разными верующими из разных евангельских церквей, вы не так часто можете услышать эту истину. Люди говорят: «Тихо, ты что? Нельзя говорить так. Ты обижаешь людей». Но ученики очень сильно обижали, когда отряхивали прах от своих ног перед домом евреев. В заключение рассмотрим последнее, пятое отличие служения на условиях Христа. Это тоже важно здесь знать. Это служение не только предупреждает об осуждении, но и еще несет благословение. Служение, несущее благословение, стих 12-13. «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». Служение апостолов не только говорило об аде, но еще и несло благословение. Не только предупреждало об осуждении, но и несло благословение. Проповедь Евангелия, покаяние, несло благословение спасения. Изгнание бесов, помазание маслом, несло физическое исцеление. Кстати, несколько слов о масле. Оливковое масло обычно использовалось в медицинских целях. Почему же Иисус повелел мазать маслом? Что это означает? Имеет ли масло какую-то особую сверхъестественную силу? Приобретает ли масло большую исцеляющую силу в руках служителей, чем на полке магазина? Вот вопрос. Помазание маслом является видимым, физическим, осязаемым свидетельством, если хотите, иллюстрацией исцеляющей работы Бога. Масло – символ исцеляющей силы Святого Духа. Масло – символ исцеляющей силы Христа. Точно так же, как хлеб и вино сами по себе не имеют ничего сверхъестественного, но символизируют искупление через жертву Христа – точно так же и масло символизирует исцеляющую силу Христа. Само по себе оно не обладает сверхъестественной исцеляющей силой. Это видимый знак исцеляющей работы Бога. И наша задача – нести благословение людям через проповедь Евангелия и через помощь больным, страждущим, нуждающимся. Порой причиной неэффективности благовестия является то, что мы только говорим. Но делаем ли мы добро людям? Если вы хотите быть хорошим благовестником, служите людям, помогайте, делайте добро, делайте добрые дела. Тысячам, тогда единицы уверуют. Понимаете, да? Это очень важный момент. Иисус делал очень много добрых дел. Ученики делали очень много дел милосердия в этом служении. Это необходимо для того, чтобы расположить сердца людей к принятию Евангелия. Порой самые образованные, самые умные, знающие богословие, верующие, неэффективны в своем служении, потому что они не служат людям. Они не помогают ближним. Они не творят дел милосердия. Поэтому их служение неэффективно. Насколько любезны вы со своими соседями? Как часто вы им помогаете? Как часто вы стремитесь подвести пожилого человека, если он нуждается в вашей помощи? Это имеет значение тогда, когда вы будете проповедовать этим людям. Так, мы подходим к заключению. Служение на условиях Христа, во-первых, совершается коллективно, подводим итог. Во-вторых, применяет данную Богом власть. В-третьих, демонстрирует особое отношение к материальным ценностям. В-четвертых, предупреждает об осуждении. И в-пятых, несет благословение. Задумайтесь о том, соответствует ли ваше служение данным условиям Господа. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!